На прямой связи со мной журналист, писатель, историк Юлия Латынина. События развиваются, можно сказать, довольно стремительно. После обнародования мирного плана Трампа его представитель Витков прилетает в Москву. И не один, а вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером. Переговоры завершились в ночь на среду в Кремле. И помощнику Путина Ушакову потребовалось всего пара минут, чтобы изложить итоги вот этого пятичасового разговора. В общем, результата нет, компромисс не найден. Хотя Путин и Трамп передали друг другу приветы и какие-то сигналы. Но, тем не менее, американцы в Брюссель на встречу с Зеленским не полетели, потому что нечего обсуждать. В чем загвоздка-то? В чем именно?
Ну, слушайте, тут как в анекдоте. Во-первых, не было патронов. Во-первых, даже тот план, который был предложен Трампом изначально, у меня нет сомнений, что это был трамповский план, потому что он не особо выгоден России. А даже этот план, хотя и учитывал какие-то интересы России, он не выгоден в ситуации, когда страна наступает, когда на поле боя она удерживает успехи, и понятно, что следующее предложение будет лучше этого. Это первое. Во-первых, не было патронов. Но мне кажется, что есть две вещи, которые все-таки надо добавить, вопреки анекдоту. Первый из них заключается в том, что, конечно, для Путина очень важны эти переговоры сами по себе, потому что они являются способом его легитимизации и способом легитимизации войны, потому что сверхцель Путина в этих переговорах — это оторвать Трампа от Европы и Украины и договориться с Трампом, не прекращая войны. И обращаю ваше внимание, что Путин к этой цели близок, в основном, конечно, благодаря поведению Европы и Украины, потому что за последние две недели я просто вот реально не верила своим глазам. Вот то, что происходило, было настолько абсурдно, что мне все время казалось, что Зеленский как бы на что-то другое рассчитывает и что-то знает, чего мы не знаем. Потому что выглядело это как Бонд Пригожин, только Пригожина, у которого нет танков. Выглядело это как Зеленский, которому США делегировали право, полномочия на совершение насилия, право на насилие, ну, просто чтобы иметь возможность отмазаться и сказать, слушайте, это не мы воюем с Россией, это даже не прокси-война, это вот воюет несчастная Украина, на нее страшная Россия напала, а мы ей просто помогаем, и что мы тут только стоим в сторонке и помогаем жертве. Вот, и в тот момент, когда Трамп, понимая, что Россия одерживает стратегическую победу, и Украина грохнется, и это все превратится в Афганистан, и это все повесит на него, решил ограничить Путина в его стратегических успехах. Тут Зеленский вместо того, чтобы поднять намек, вот ровно как Пригожин, устроил бунт на корабле, причем он еще до этого, собственно, устроил бунт на корабле, стал говорить, что он намеков не понимает, стал сначала бегать с европейцами советоваться. Европейцы тоже стали требовать от Трампа, пусть ты, значит, мы будем тебе, Трамп, говорить, как надо воевать с Россией, а ты будешь это делать. А потом еще, когда Трамп не выдержал, нажал на кнопку и полился уже вот страшный компромат на Зеленского и на его окружение, который сначала привел к Мендичгейту.
Это мы отдельно поговорим, отдельно.
Да, но это важная часть, потому что это неотъемлемая часть мирного процесса. Это, собственно, так и происходило, что сначала Зеленскому, как совсем уже не понимающему после гигантского количества намеков, показали первую часть пленок. Вместо того, чтобы немедленно выбросить белый флаг и сказать «я все понял», он назначил Ермака переговаривающимся на переговоры с европейской делегацией, и нам, изумленному Орби, отрапортовали, что, дескать, вот тут Ермаку и европейской делегации не нравится 28 пунктов плана, и они их до 19 сократили, и для Украины неприемлемо то-то, то-то, и вот еще, пожалуйста, нам заверните, еще пусть, пожалуйста, нас Европа поддерживает. И мы видели эту удивительную Европу в белом пальто, которое обнималось и с Ермаком, и с Умеровым, и с самим Зеленским в тот момент, ну, когда уже пробы негде было ставить. И, собственно, даже после того, как грянула вторая, тогда Трамп нажал на кнопку, грянула вторая серия Мендичгейта, Ермака пришлось отправить в отставку, после чего вся украинская власть посыпалась. Но даже после этого мы видим, что Зеленский продолжает сопротивляться до победного конца. Тот день, когда мы говорим, как нарочно Рада еще взяла и приняла решение о том, чтобы исключить русский язык из статуса языков, которые охраняются украинским государством. Но это просто как бы вот... Причем это требование Европейской конвенции. Плюнуло, с одной стороны, в лицо Европейской конвенции, а с другой стороны, это вот то самое требование, которое есть в плане Трампа. Обращаю внимание, даже не Путина, а Трампа. Русский язык получает статус официального. То есть... Еще вдогонку специально Трампа плюнули, будучи при этом клиентами Трампа. Я не знаю, как это перевести на русский язык, понимаете? Это же все ужасно плохо закончится. Это закончится на наших глазах, что у Зеленского будет сыпаться. И, конечно, если кто-то... Или фронт осыпется, или перемирие на других условиях, на условиях Путина подпишет кто-то другой.
Ну вот давайте обо всем по порядку. Вот смотрите, американский телеканал NBC со ссылкой на российского чиновника, знакомого с позицией Кремля, тут утверждает, что есть три позиции, по которым Россия никогда не пойдет на компромисс. Первая – это весь Донбасс окончательно должен отойти России. Вторая – что украинская армия должна быть сокращена. И третья – что Запад должен официально признать территориальные изменения. Какой из этих пунктов вам кажется совсем невыполнимым?
Все три выполнимы по мере того, как будет продвигаться российская армия. Вот и все. А тот цирк, который устроил с одной стороны Зеленский, а с другой стороны Европа, которая все это поощряла, когда они взяли и до этого неприемлемый для России план Трампа, не устраняющий основных причин войны, и сказали, а вот мы здесь еще поправим, мы здесь еще поправим. Ну, хорошо, они поправили. Естественно, когда это все предложили крокодилу, крокодил сказал, хорошо, а теперь заставьте меня это выполнять.
План-то Трампа изначально, как многие говорят, он все равно все-таки очень пророссийский, как будто бы под диктовку Кремля его писали, разве нет? Из 28 пунктов.
Нет, план Трампа совершенно антироссийский. План Трампа делает главную вещь, которая крайне невыгодна России. Он останавливает войну, в которой Россия имеет стратегическое преимущество. Тот факт, что план Трампа называют пророссийским, это пиар-операция против Трампа, в которой участвуют три рода заинтересованных лиц. Во-первых, это глубокое государство, которое хочет... которое, если Трамп пойдет по воде, то оно скажет, что Трамп не умеет плавать. Во-вторых, это Европа, которая хочет, чтобы Трамп вел за них войну, которую они не могут выиграть, которую никто не может выиграть, или хотя бы нес ответственность за то, что эта война не выиграна. И в-третьих, что самое удивительное, это та самая Украина, которая управляется из внешнего общака. И вот тут Трамп в ответ сказал, что 360 миллиардов было переправлено в Украину, причем значительная часть наличкой. И мы видим, что мы значительную часть этой налички видели просто при обысках на БУ. То есть страна управляется из внешнего общака, а ключи от общака в руках Трампа, а страну наняли, как по замечательному выражению Арестовича, как индейцев за бусы для... Вернее, Зеленского наняли, как индейского вождя за бусы для войны с Россией. И вот какая несправедливость. Вот в тот момент, когда казалось, что индейский вождь не выполняет свои функции и войну проигрывает, ему велели прекратить. А он, как Пригожин, проявляет норов, потому что он понимает, что если он прекратит, то он лишится всего, не просто власти, а свободы и, возможно, жизни. С учетом того, тех самых золотых унитазов и тех самых пленок, о которых мы все слышали, и которые составляют, как мы понимаем, какую часть, но очень небольшую от всего, что творилось. И соответственно, какое коварство со стороны белых господ, которые вот эти бусы давали. Оказывается, вождь-то думал, что это бусы его, и их можно положить в карман. А их протоколировали, и сейчас орган внешнего управления Украины под названием НАБУ показывает эти бусы и говорит: смотрите, смотрите, они, оказывается, оказались в кармане у вождя. Видите эти пачки, которые прямо с клеймами Федеральной резервной системы? План Трампа совершенно не пророссийский, хотя, естественно, что он учитывает некоторые позиции России, потому что это очень тяжело прекратить войну, не учитывая позиции побеждающей стороны. Это физически невозможно. Если ты живешь в... Если ты сферический конь в вакууме, каковыми являются европейские чиновники, то, конечно, можно вот в этом вакууме политическом некоторое время жить и мечтать о девятом небе. Но если ты всерьез хочешь прекратить войну, а Трамп действительно всерьез хочет прекратить войну по причине, которую я уже сказала, потому что он хочет предотвратить стратегическую победу России, то ты вынужден считаться с кое-какими требованиями России. И это очень хороший показатель современного международного безумия, что попытка вести прагматическую рациональную политику со стороны сферических коней в вакууме немедленно подвергается жесточайшей моральной критике со стороны очень высокоморальных позиций людей в белых пальто, в братьям с кровавым подбоем, и что те самые люди в белых пальто, которые руководствуются этими моральными позициями, они в эту секунду, мы видим, они обнимаются с Зеленским и даже Ермаком, хотя прекрасно знают, что происходило с американскими и с ихними же деньгами у господина Зеленского.
Нет ощущения, что Москва, ну, как будто бы заведомо хочет невозможного, потому что сложно себе представить, что Запад, Америка, ну, особенно Европа, согласится официально, юридически признать российским Восток Украины. Вот тогда вопрос, а Путин-то вообще точно хочет договариваться?
А зачем Путину прекращать эту войну, которую он выигрывает? Чтобы что?
Путину невыгодно на данный момент останавливать эту войну на каких-то условиях, которые не будут устраивать Кремль. Трамп хочет остановить эту войну. Вот смотрите, часто говорят, что Кремль уважает силу. И вы, кстати, в свое время тоже эту фразу часто говорили. Вот сейчас что скажете? Какие есть способы, что ли, еще убедить Москву? Что еще Трамп может сделать?
А у Трампа есть единственный способ убедить Москву – это морковка. У Трампа на самом деле нет кнута, потому что кнут может быть либо военный, либо экономический. Рассмотрим военный. Украинская армия находится в настолько плохом состоянии, что единственное, что может помочь Украине, это непосредственное вступление Америки или там, стран НАТО, применение там томагавков и так далее. Это гарантированная ядерная война, и совершенно это как раз, собственно, то, на что в значительной степени рассчитывал президент Зеленский. Я напоминаю, что одно из последних его требований было предоставить Украине томагавки. Оно звучало довольно странно, если учесть, что томагавки способны нести ядерные заряды, и нет никакого способа отличить томагавк неядерный от ядерного. И, кроме того, томагавки – это такая ракета, которая вследствие сложности в обращении, ее, скорее всего, должны были бы запускать все американские военные. Это было бы само по себе таким образом использование томагавков, фактически означало бы вступление Америки. И фактически означало Третью мировую ядерную войну. Но этого еще мало, потому что, напоминаю, что это требование Зеленского выглядело очень странно. В свете того, что одновременно было заявлено публично, что в Украине есть компания Firepoint, согласно украинской правде, это компания, которой большое отношение имел вышеуказанный господин Миндич, что у нее якобы есть ракета «Фламинго». И таким образом оказывалось, что украинская сторона сама способна наносить массированные удары, там говорилось о гигантском количестве «Фламинго» произведенных, сама способна наносить массированные удары очень далеко вглубь России. Если у Украины есть «Фламинго», зачем ей просить томагавки? С тех пор, как томагавки не дали, мы не видим никаких особо ударов «Фламинго». Зато у нас все больше и больше подозрений, что большого количества «Фламинго» в природе не имеется. И, соответственно, у нас возникает подозрение, а куда же делись деньги, отпущенные на «Фламинго»? Потому что вообще компания Firepoint, которая раньше заведовала... Кастинговая компания, собственно, из круга Зеленского, и управляют вот все те же люди, которых мы видели в его ближайшем окружении. она имела 10% того оборонного бюджета, который, если я не ошибаюсь, в Украине тратится на дроны. И возникает вопрос, что а вдруг такое случилось, что деньги на «Фламинго» куда-то пропали, но была храбрая бизнес-идея взять томагавки, выдать их при использовании за «Фламинго». Ну, а когда начнется Третья мировая война, то никто уже не знает, куда пропали деньги. А, так вот, возвращаясь, значит, к президенту Трампу и военным возможностям, понятно, что президент Трамп не желает начинать ядерную войну за то, чтобы никто не спрашивал, куда делись деньги у бывшей кастинговой компании, которая стала в Украине таким успешным производителем дронов и ракет. Это во-первых. А, соответственно, есть другая вещь, которая называется экономические санкции. Экономические санкции, мы видим, Трамп попробовал, действительно попробовал, и очень серьезные. Он, значит, соответственно, ввел санкции на российские нефтяные компании, и он пригрозил очень крупными вторичными санкциями за покупку российской нефти Индии и Китая. Но тут есть очень простой способ, очень простая максима, которую сформулировал когда-то, лет, наверное, в 96-м году я ее услышала, когда мой тогдашний коллега Михаил Леонтьев, страшно теперь сказать, рассуждал о причине неудачи при Ельцине Северного завоза. И Михаил Леонтьев сказал, деньги никогда не идут на север, они идут на юг. Вот это очень правильная максима. Деньги всегда идут на юг. Деньги всегда идут туда, где есть выгода. А если Китай и Индия не будут покупать российскую нефть напрямую, то они просто будут ее покупать через некоторое количество прокладок. А, точно так же, как если деньги не переводятся напрямую за эту нефть, то они переводятся через некоторое количество прокладок. А рынок, и того, и рынок услуг этих прокладок составляет несколько десятков миллиардов долларов. Если у вас есть рынок, который составляет несколько десятков миллиардов долларов, то государствам даже не надо ничего делать. Частные акторы всегда найдут, как наладить этот процесс. И частный актор, и частная инициатива, в данном случае в России, Китае, Индии будет действовать частная инициатива, и действует частная инициатива, они всегда найдут, как обмануть государственные санкции, даже наложенные на этот раз более или менее сознанием дела. То есть вот Трамп действительно попытался наложить эти санкции. Это было, считайте, он применил экономическую ядерную бомбу. Экономическая ядерная бомба пшикнула и не взорвалась. Соответственно, у Трампа есть только третья возможность. Это третья возможность, как я уже сказала, морковка. Предложить Путину что-то такое, что будет для него значительно важнее, чем экзистенциальная, абсолютно экзистенциальная война в Украине. И тут мы сталкиваемся с проблемой, что какие-то это элементы этого Путин, например, Трамп действительно предлагает. Например, он предлагает вместе осваивать 100 миллиардов долларов на реконструкцию Украины, которые, если смотреть вот по пунктам этого плана, судя по всему, могут быть вложены также и в российские уже аннексированные территории, при условии, что какие-то деньги с этого теоретически могут поступать в США. Кроме того, Трамп предлагает, и ему предлагают, Кирилл Дмитриев, видимо, предлагает, да, всякие разные ништяки в виде там, арктического освоения, еще чего-то, возможно, поставку в теоретически поставка, возможно, поставка в Европу российского же газа, но под видом американского, то есть, соответственно, Россия получает все то же самое количество денег, Америка получает дополнительное количество денег, а Европа получает российский газ, но по двойной цене, губит свою собственную промышленность в пользу американской, то есть всем абсолютная выгода, кроме Европы. А, то есть, в принципе, то, что предлагает Трамп, некоторые элементы того, что он предлагает, звучат весьма соблазнительно, потому что, да, он предлагает экономический союз, во-первых, против Европы, но и отчасти в перспективе против Китая. Но проблема Трампа заключается в том, что благодаря нынешней атмосфере высокой моральности, согласно которой агрессор должен быть наказан, унижен, встать на колени, понести коллективную ответственность и так далее, А вот с учетом вот этой вот высокой ноты, которую с самого начала этой войны взяли демократы, международная общественность, активисты и прочее, Трампу очень сложно предложить Путину реальные серьезные концессии и не быть при этом заклейменному как Путин-Ферштейр и вообще предатель, агент, как там, агент Краснов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, план, который предлагает Трамп, он не то что не дотягивает по степени плюшек, а Путин, во-первых, понимает, что потом плюшек будет больше через несколько месяцев, по мере того, как российские войска будут продвигаться. А во-вторых, как я понимаю, эти два человека переговариваются сейчас немножечко о другом. Они на самом деле договариваются о том, что взаимодействовать вне зависимости от... И вот это вот самая главная, самая драгоценная часть этого договора, я думаю, что их обоих устраивает.
То есть ничего личного, просто бизнес. Понятно. Вот вы упомянули Кирилла Дмитриева. Вот, кстати, вы обратили внимание, что в аэропорту Уиткофа и Кушнера встречал Кирилл Дмитриев, и он же был и в Кремле вместе с Ушаковым, а вот Лаврова нигде не было видно. Вот что вы думаете о слухах, будто Лаврова то ли отодвинули, то ли он в опале, то ли вообще его скоро заменят?
Я думаю, что это утка из той же серии, что украинские военные храбро обороняют центр Покровска, или там завтра Путин падет, потому что и там российская экономика накроется медным тазом, и это все перемога в будущем времени. Как я понимаю, у господина Лаврова были какие-то проблемы со здоровьем, в связи с чем он не появился на паре встреч. И то есть шняга, когда эту шнягу подали, она совершенно была под фантастическим соусом. В ней было сказано, что, дескать, напоминаю, что когда это впервые написали, там было написано буквально следующее. Лавров своим грозным тоном сорвал переговоры. Путин хотел договориться с Трампом, а Лавров ему все испортил. Это было настолько смешно, потому что, ну, понятно, что Лавров... как-то по-русски mouthpiece. Это человек, который в хорошем смысле не имеет собственного международного мнения, потому что он является верным слугой президента Путина. Вот что ему Путин скажет, то Лавров и сделает. А если бы, не дай бог, случилась действительно такая штука, что Лавров где-то что-то от себя нахамил, и это как-то могло оскорбить Уитков или еще кого-то, ну, слушайте, немедленно Путин мог тут же передоговориться. В любом случае, просто я предлагаю закрыть эту тему напоминанием о том, что вот сейчас и Уитков, и Джаред Кушнер, несмотря на якобы имевшую место грубость Лаврова, были в Кремле, и от их предложения, как мы знаем, отказались, и они даже не обиделись. Они сказали: «Да-да-да-да, все очень хорошо, переговоры идут». Как я могу вам сказать, люди, которые при этом присутствовали, они приблизительно так с американской стороны оценили позицию. Они сказали, что позиции сторон, вот как Северный и Южный полюс, мы между ними летаем, но ближе они не становятся.
Про Украину теперь давайте поговорим. Вот план Трампа из 28 пунктов, там считают, фактически планом капитуляции, но при этом Зеленский сказал, что Киев готов к непростым решениям. Вот давайте предположим, допустим, Зеленский пойдет на территориальные уступки. Но примет ли это украинский народ? И самое главное, вот околовоенные объединения, так называемые, там их много, это и Союз ветеранов, и объединение родственников бойцов ВСУ, они все активны, они регулярно выходят на митинги и, в общем, грозят там новым Майданом властям периодически. Но как вы считаете, если Зеленский примет невыгодные условия, не получит ли он бунт вот от этих организаций внутри страны?
Смотрите, во-первых, Зеленский получит сейчас бунт в любом случае, он уже получает, то есть у него все сыпется. У него все сыпется до той степени, что, насколько я понимаю, вот перед отставкой Ермака он обращался, насколько мне говорили, с просьбой к Малюку возбудить уголовное дело там против Набо, против Арахами, еще чего-то. Соответственно, уголовное дело не было возбуждено. Понятно, что... То есть силовики его оставляют, а когда у тебя берут с корабля силовики, это уже предвестие конца. У него только что выпустили Магомед Расулова и его отца. Напомню, что детектив Набу Магомед Расулов – это тот самый человек, который расследовал всю эту коррупцию. И вот его посадили, более того, посадили его отца в свободную демократическую Украину. И только что это их выпустили. Причем, обратите внимание, два разных суда. В одном случае это был Печерский суд, а в другом случае это был апелляционный суд уже в, как я понимаю, общий апелляционный суд киевский. Вот. То есть два суда вдруг обнаружили, что два человека, совершенно случайно связанных между собой родственными отношениями и расследующих коррупцию, в том числе Ермака, оказывается, сидят неправедно. Вдруг у нас Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, который раньше хвалил Ермака во всех превосходных степенях, рассказывает, что это страшный человек, что она благодарит Бога, что она осталась жива. И много нам открытий чудных еще все это готовит. Вот, я вас уверяю, что в такой ситуации ветеранские организации, особенно если они носят нашивки электриков, как это теперь принято говорить, знаете, с двумя молниями в петличке, такими, как буква 4. 44-й батальон. Вот этот вот 44-й батальон, он, конечно, обязательно найдет в такой ситуации, к чему прицепиться к Зеленскому. А что касается того, что, кстати, будут протесты против сдачи территорий, ну, у меня два предложения. Вот я только что видела по этому поводу опрос. Оказывается, 51% опрошенных готовы выйти на протесты, на Майдан против сдачи территорий. По-моему, это совершенно прекрасная возможность для украинской армии, которая теряет СЗЧ, во всяком случае, в октябре потеряла в СЗЧ 20 тысяч человек. Вот представьте себе, если 100 тысяч человек выйдет на Майдан, это люди, которые делом доказали, что они хотят защищать Украину, надо прямо там на Майдане поставить столики, оградить всех этих людей ментами, которых, кстати, обратите внимание, в Украине не мобилизуют, пригнать туда ЦЦКшников и сказать: ребята, очень здорово, вы-то нам и нужны. Вот и все. По-моему, это прекрасный способ пополнения армии. Если люди не хотят, чтобы Украина сдавала территории, у них полная возможность эти территории защищать. Но не на Майдане, а в окопах.
Теперь давайте поговорим про Миндичгейт. Да, дело вот о коррупции. Друга президента обвинили в коррупции. Дальше больше. Начались отставки в правительстве. И дело дошло даже до отставки главы офиса президента. Серого кардинала, как его называют, или кукловода, как опять-таки его называют, Андрей
не
Ермака.
Даже, пока только.
Вот, да, расскажите, пожалуйста, что вам об этом известно? Ваша версия какова?
Поскольку Зеленский оказался неуступчивым, и поскольку он стал отказываться от предложения, которое мы сделали, то орган внешнего управления Украины, то есть НАБУ, сначала выкатил ему желтую карточку. Зеленский не послушался, ему выкатили следующую карточку в лице Ермака. Судя по тому, что Зеленский продолжает упорствовать и дальше, я бы сказала так, в зависимости от того, насколько понятлив окажется Зеленский, мы увидим следующую серию этого увлекательного сериала либо в ближайшее время, если Зеленский будет неуступчив, либо, вот, собственно, за что, в частности, переговоры ведутся украинской стороной с американской, за гарантии лично для Зеленского. И понятно, что эти-то гарантии будут даны. Только просто я обращаю ваше внимание, что в современном прекрасном международном мире, где никто ни за что не отвечает, ну, через полтора или два года эти пленки где-нибудь выплывут. И когда Зеленский скажет: а как же так, а мы же-то не так договаривались, вот уже были гарантии, ему скажут: ну, слушай, это ж вот ты договаривался с одними, а пленки уплыли у других. Так что если Зеленский сделает все, что нужно Трампу, то да, конечно, некоторое время мы этих пленок не увидим. Но я также обращаю ваше внимание, что та скорость, с которой рушится власть Зеленского изнутри, кстати говоря, ведь Ермак-то действительно был одним из не просто неплохим администратором. Ермак — это реально железобетонная конструкция, на которой держалась техническая часть власти Зеленского, потому что человек действительно всем управлял. Это не значит, что Зеленский всем повелевал. Но управлял и дергал за ниточки всем Ермак. И мы видели, что когда Ермак ушел, во-первых, никто за него не заступился из его ставленников. И сейчас на наших глазах эта конструкция будет рушиться, и мы увидим еще массу интересных пленок, я думаю. Просто в процессе разрушения дамбы мы увидим, из дамбы будет вымываться масса интересных.
А вот вы говорите, что вот было первое предупреждение Зеленскому, второе, и последует третье, если он не поймет. А что это может быть?
Но это будет публикация пленок, на которых, ну, во-первых, есть еще голос Умерова. Мы пока еще про Умерова не слышали. Умеров пока еще ездит и договаривается с западными политиками, которые делают вид, что у них напрочь отшибло обоняние. А во-вторых, это, конечно, может быть голос самого Зеленского. Но у меня встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы действительно верите, что ближайшее окружение Зеленского участвовало в просто космической по масштабам коррупции? Ну, вплоть до того, что говорили, что все пусть дают откаты компании, которые являются подрядчиками, а иначе мы их закроем, разорим и отправим на фронт. Это что? Это мог делать министр энергетики? Это мог делать господин Минзич? Ну, как вы себе представляете? То есть вот, а Зеленский не знал, он был не при делах. Это будут пленки, скорее всего, с голосом самого Зеленского, с голосом его жены. Но давайте не забегать вперед. Но можем еще просто заметить, что сейчас мы видим всякие, знаете, такие мелкие ручейки, которые бегут сбоку. Вот, например, «Следство инфо», это один из украинских ресурсов, внезапно опубликовало информацию о том, что у окружения Зеленского, вот всего этого квартала 95, была компания в России, которую они перед самой войной переписали на какого-то латыша, она продолжала получать деньги из России. И само по себе я сразу скажу, что в этом... Так, одну секунду. Нет, вот Ульянит. Кот Одиссей, прошу любить и жаловать. Вот, и само по себе в этом не было бы никакой... На крамолы я ни в коем случае никогда не против переписывания компании на кого-то другого, если бы не два обстоятельства. Обстоятельство первое заключается в том, что Зеленский ведь всех говорил публично, что войны не будет. А оказывается, вот его окружение принимало меры на случай войны с Россией. А второе обстоятельство заключается в том, что с начала войны появилось большое количество санкций, которые были наложены, специально украинских санкций, которым подвергались российские предприниматели. И в этих санкциях там просто были десятки, если не тысячи, если не десятки тысяч фамилий. Ну, я могу ошибиться, может быть, все-таки тысячи. Но там безумное количество российских предпринимателей значилось. Причем, ну, например, таких, как, скажем, вице-президент Аэрофлота, который с началом войны ушел со своей должности и опубликовал Wall Street Journal и Washington Post колонку с критикой. Или, например, Сергей Петров, Рольф, который финансировал Навального, за что у него давно отобрали бизнес силовики и который давно, собственно, уехал и живет в Австрии. И вот эти люди тоже оказались под украинскими санкциями с формулировкой, что они платили в России налоги, зарабатывали там деньги, платили в России налоги и, соответственно, этим самым покушались, финансировали войну, покушались на территориальную целостность Украины. И согласитесь, оказывается, у вас у самих была компания в России, которая тоже там платила налоги. То есть вы тогда сами себя должны ввести санкции. Вот такого рода фарисейство, когда, например, публично Зеленский говорит о том, что он воюет с русскими, о том, что русские должны возвращаться в Европу, в Россию, свергать Путина, а не публично оказывается, что вся эта контора, естественно, общается на русском языке, потому что они русскоязычные, и потому что они совершенно ту культурную революцию, которую они устраивают в России, они совершенно не собираются ее правил придерживаться у себя. Так, ребят, ну как это? Ну вы ж просто вот... Потому что получается, что чем громче какие-то люди запрещают в Украине русский язык, значит, они где-то украли деньги.
Следствие по делу о коррупции ведет НАБУ, антикоррупционное бюро Украины. А что это за такая могущественная спецслужба, которая может и друга президента преследовать, и обыски проводить у правой руки президента? Вот можете пояснить?
Да, обратите внимание, что это другой код. Так вот, как я уже сказала, это орган внешнего управления Украины. Более того, это, ну, собственно, та вещь, которая всегда подчинялась демократической партии, всегда подчинялась государственному департаменту, всегда подчинялась американскому посольству, всегда была наполнена тем, что называется, «сросята». Так что я думаю, что Трампу было не очень легко с ней взаимодействовать, но, тем не менее, они послушались. Я думаю, что в тех 28 пунктах, которые Трампа, там есть секретный протокол, как у Молотова Риббентропа. И я не сомневаюсь, что в этом секретном протоколе стоит замена Зеленского или на Рахамию, или скорее на Юлию Тимошенко.
Или скорее на Тимошенко?
Злые языки говорят, что Юлию Тимошенко.
А вы как сами считаете?
Ну, я думаю, ну, посмотрим. Я склоняюсь ко второй версии, но в данном случае мое мнение мало чего значит. Это действительно хиасей. Это вот, я бы сказала так, это те самые сведения, которые тебе рассказывают по большому секрету. А у такого рода сведений, приходящих от инсайдеров, есть один недостаток. Инсайдеры часто выдают желаемое за действительное, и часто тебе рассказывают, что 2 × 2 = 6, либо потому что им так рассказали, либо потому что они так думают. Или потому что так выгодно думать. Так что посмотрим.
Ну вот интересно, что почти одновременно с новыми переговорами в Кремле вышла статья, очередная статья экс-главкома ВСУ Залужного. И многие там усмотрели его президентские амбиции. Как вы считаете, вот Америка могла бы поддержать его амбиции президентские?
А Залужный, напомните, в какой стране посол?
Ну, понятно.
Кто поддерживает его президентские амбиции?
Это понятно. А вот Америка могла поддержать, потому что все-таки они от них тоже много.
В нынешней конфигурации нет, и Залужный будет скорее кандидатом от Великобритании, чем от Соединенных Штатов, потому что для президента Трампа это война, которая, во-первых, развязана в значительной степени его политическими противниками, она развязана глубоким государством, она развязана демократической партией. Ну, скажем так, без демократической партии на этой войны бы не было. И Трампу, конечно, очень неприятно сражаться в этом смысле, в этой войне, потому что, с одной стороны, очень тяжело упускать. То есть Трамп разрывается между двумя позициями. Одна заключается в том, что, ну, когда Россия и Украина – две половинки империи, бывших половинки, две половинки бывшей империи уничтожают друг друга, то это идеальная позиция, да, идеальная ситуация для США. И, собственно, политика США, по крайней мере, с 1997 года, причем как ни Аконов, так и демократов, была направлена именно в эту сторону. Собственно, вся политика, связанная с расширением НАТО на восток, она подразумевала, что рано или поздно частью этого расширения станет Украина, и что Украина станет тем буферным государством, превращение которого в американское клиента абсолютно необходимо для того, чтобы удержать Россию от возвращения себе статуса империи. Тут я цитирую прямо, дословно я цитирую Збигнева Бжезинского, «Великую шахматную доску», где так и написано, что без Украины Россия не может быть империей, что задача США предотвратить это воссоединение варваров любыми способами, варваров надо держать. Это дословная, вот варваров надо ссорить между собой, это дословная, опять же, цитата из Збигнева-Бжезинского. И этой позиции придерживался как Клинтон, так и Буш, который, например, оба они отказывали Путину в приеме в НАТО. Соответственно, Клинтон, именно при Клинтоне НАТО расширялось, именно при Буше туда позвали Украину. И поэтому это позиция неотменимая, позиция, которая не зависит от того, кто занимает пост американского президента. Но с другой стороны, Зеленский, Европа и глубокое государство так достали Трампа, что, кстати говоря, вот в этом смысле у Путина редкая историческая возможность. Что возможно сейчас для Трампа необходимость воевать с глубоким государством и демократами перевешивает необходимость стачивать с помощью Украины Россию наоборот.
Лично вы, вот как считаете, сможет Зеленский этот кризис пережить? Или все, дни его во власти уже сочтены?
Я не знаю, это могут быть... Сейчас все быстро не делается. Это могут быть не дни, это могут быть недели, это могут быть месяцы. Но нет, Зеленский не переживет этот кризис. То, что мы имеем, это уже агония. Обратите внимание, что с корабля бегут вернейшие. Соответственно, будет ли Соединенные Штаты поддерживать Залужного? В этой конфигурации, как мне кажется, нет, потому что Залужный — это тоже партия войны. То есть Залужный — это... Вот вы знаете, а мы тут перестроимся и все равно будем стремиться к уничтожению Российской империи. Надо сказать, что предки генерала Залужного были офицерами той же самой Российской империи. Генерал Залужный продолжает славную офицерскую традицию. И как бы это достаточно обидно слушать от него эти слова, но с другой стороны понятно, что в нынешней на украинской политической атмосфере он не может сказать ничего другого. Но одновременно я бы хотела, например, напомнить вам о том, что вот с одной стороны мне сложно себе представить, как Трамп будет поддерживать Залужного. Мне кажется, как я уже сказала, он будет поддерживать ровно те кандидатуры, которые готовы заключить с Россией, если не мир, то перемирие, ну типа той же самой Юлии Тимошенко. Но я хочу, например, обратить ваше внимание на такое удивительное событие. Вот те самые НАБУ и СЭП, там еще есть антикоррупционная прокуратура, они изъяли около 44 миллионов гривен в разных антикоррупционных расследованиях. И вы знаете, кому они их передали? Господину Сергею Стерненко с его Русарезом. То есть человеку, который волонтер, человеку, который собирает на Русарез, человеку, который его же единомышленник господин Белецкий, один из руководителей Азова, напоминаю, обвинял в том, что он крышевал драгдилеров в Одессе. Это такая очень характерная история, то есть в данном случае вот американские демократы, я думаю, что в данном случае как раз имеет вот значение вот эта вот соросовская демократическая составляющая, они не отдали эти деньги, да, на какие-то проекты, которые связаны с там, верховенством права, евроинтеграцией. Они очень прямо дали понять, что Стерненко, скажем так же, пользуется, по крайней мере, пользовался благосклонностью американского посольства.
В своей статье Залужный пишет, что Украина могла бы согласиться на мир на некоторых условиях безопасности. Ну вот, например, при размещении ядерного оружия или контингента стран НАТО. Понятно, что Москва на такие условия не пойдет никогда. А для чего тогда Залужный их предлагает?
Я не до конца понимаю сейчас тактику Валерия Залужного, потому что это действительно блестящий военный командир, которому буквально обязана Украина своим спасением в начале войны. У меня есть сильное подозрение, что сейчас у него есть какие-то политические консультанты, которые ему объясняют, чего надо делать. А может и не объясняют, может быть, он сам думает. Но в любом случае, как человек, который действительно спас Украину, и как человек, у которого, кстати говоря, был единственный план, который Украине позволял выжить, потому что тот план, который пытался осуществить Валерий Залужный и который он осуществил, заключался в том, чтобы на первом этапе войны, не считаясь собственными потерями, нанести России настолько чувствительные потери, что она запросит мира. И ровно это произошло. Путин предложил Стамбул. После чего приехал, как нам уже теперь всем известно, Борис Джонсон, ну и за ним, конечно, еще подмигивал Государственный департамент, и сказал: «А вы воюете, а там видно будет. Мы будем вам посылать горячий коммунистический привет». И Зеленский, который был настолько очарован перспективой, что ему не придется отказываться немедленно от власти, потому что понятно, что после того, как он подписал Стамбул, он потерял власть, даже не спросил: «Ребята, вот мы воюем, а вы нам оружие-то дадите в достаточном количестве? Потому что давайте вот на берегу подпишем. Или вы нам оружие дадите в достаточном количестве, или я договорюсь с Путиным. И, соответственно, с берегу сотни тысяч людей живыми». Теперь, когда мы видим Миндичгейт, мы понимаем, чем был очарован Зеленский. В дополнение к идее власти. Потому что такого крутого внешнего общака, который имела Украина во время войны, она не имела никогда. Так вот, отдаю всю должность, все должное Валерию Федоровичу Залужному, которую, как я уже сказала, не просто спас Украину, а вот еще не ставя об этом в известность Верховное командование, осуществил вот этот военный план, который должен был привести к Стамбулу. И на момент Стамбула у Украины просто не было там снарядов, вообще просто уже ничего не было. Я не совсем понимаю, честно говоря, чем он сейчас руководствуется.
Юля, а что вы ждете от европейцев в случае, если Трамп и Путин все-таки договорятся на невыгодных для Украины условиях? Вот европейцы это примут, вынуждены будут это принять? Или нет, будут стоять за Киев до конца?
Европейцы будут стоять за Киев до конца, еврочиновники будут стоять за Киев до конца по ряду причин. Самая простая из которых заключается в том, что в начале 2022 года все эти чиновники, все эти политики, они поставили на стратегическое поражение России, они провозгласили Украину и даже лично президента Зеленского светочем свободы и демократии. Соответственно, проигрыш Зеленского для них – это также личный политический проигрыш. И они будут отстраивать, это вот одна из причин, по которой они будут отстаивать это дело до конца. Вторая причина заключается в том, что они не могут исключать, что Путин соберется воевать в странах Балтии. Соответственно, им придется принимать тогда тяжелые решения, потому что это уже, если это... А это теоретически возможно, хотя я, честно говоря, можем обсудить, почему я считаю это достаточно низким, достаточно маловероятным событием. Но странно было бы не брать этого в внимание. И тогда Европе придется делать очень сложные выборы. И, конечно, лучше, вот если будут воевать эти буферные государства между собой, чем если война будет идти хотя бы и в новых, но тем не менее непосредственно членах Евросоюза. И придется там вводить действие пятую статью НАТО, это действительно помогает, действительно рвать пуп. Ну и третье, еврочиновникам нужно какое-то пугало. У них есть, несомненно, более серьезные проблемы. Эти серьезные проблемы – это, прежде всего, гигантская исламская миграция. Это затухание европейской промышленности, особенно германской промышленности. Я напомню, что совсем недавно, буквально 10 лет назад, Европа на санацию греческой экономики легко выделила $260 миллиардов, Германия выделила из них 110. Это было всего 10 лет назад. Сейчас мы видим, что Европа не может найти денег на войну в Украине и поэтому пытается каким-то образом то украсть, то не украсть российские активы. Причем одинаковые хочется и колется. Соответственно, если вы забираете все время деньги у тех, кто работает, отдаете их тем, кто не работает, импортируете новых избирателей, чтобы они голосовали за левый проект, на эти избиратели делают намаз на улицах и объясняют, что вы тут оскорбляете их тем, что вы не исповедуете ислам и так далее, и так далее, то это системные проблемы, которые, опять же, европейские чиновники не могут решить. Когда у вас есть такие системные проблемы, частью которых вы сами являетесь, потому что европейские чиновники, европейские политики действующие это сами создали, то всегда важно сказать, что вот есть какой-то нехороший внешний агент, против которого легче бороться.
Вот в последнее время многие европейские политики, обозреватели всерьез рассуждают чуть ли о неизбежности войны России и Европы. Путин в ответ заявил, что если Европа захочет воевать, то Россия готова чуть ли не сегодня, чуть ли не сейчас. Вот к этой риторике, как считаете, стоит начать посерьезнее относиться? Действительно, Россия и Европа идут к прямому военному столкновению? Не дай бог, конечно.
Вы знаете, мне достаточно долгое время казалось, что это один из вариантов того, что может называться contingency planning. То есть это, конечно, тот вариант, который надо учитывать. Особенно, то есть, естественно, в единственной точке Европы, а именно в странах Балтии. Я, если честно, сейчас сильно пересмотрела свое мнение после того, как я просто случайно посмотрела цифры по экономике, не случайно, а когда Латвия заявила, что она рассматривает возможность разобрать пути между Россией и Латвией. Я очень удивилась, потому что Латвия — это транзитная страна была, в моем понимании, собственно, это транзитная страна с того момента, когда в 1282 году Рига, тогда, что, собственно, обеспечило ее процветание, стала членом Ганзейского союза, и с тех пор вот в течение 700 лет Рига как раз и возила грузы сначала, значит, от разрозненных балтийских и славянских племен, потом от Руси, потом от Российской империи, в составе которой она состояла. И я была потрясена цифрами. Цифры заключались в следующем. Еще в 2011-2014 году через Ригу, Вентспилс и Лиепаю, то есть три крупнейших латышских порта, шли, по-моему, совокупно около 74 миллионов тонн грузов, естественно, транзит. Ну, понятно, все эти транзитные грузы шли в Россию. Как вы думаете, сколько сейчас идет? Официально ноль. Потому что, но как вы думаете, куда делись эти грузы? Они пошли в три порта, которых построил Путин. Это Приморск, но прежде всего это Усть-Луга. Вот три новых российских порта, они перерабатывают сейчас экспорт-импорт 160 миллионов тонн ежегодно. Это, как мы видим, гораздо больше, чем то, что перерабатывали латышские порты. И это совершенно потрясающая вещь, потому что я такое встречала только при крушении Римской империи. Вот балтийские государства, в данном случае Латвия, они умудрились изменить вековые паттерны торговли в этом регионе. 700 лет через Ригу возились эти грузы, и в 1913 году Рига переваливала 9 миллионов тонн, что делало ее одним из 10 крупнейших портов мира и, по-моему, крупнейшим после Одессы портом Российской империи. Хотя насчет последнего вру, но я помню, что через нее переваливалось 18% грузов всей Российской империи. Если бы эти пропорции сохранились, то сегодняшняя Рига бы экспортировала 160 миллионов тонн. Это, ну, понятно, какого размера это процветание. Да? Это Сингапур, это Гонконг. И, собственно, я задумалась о двух вещах. Первый из них заключался в том, что латвийские политики объясняли своему народу, что вот вступление в НАТО, вступление в ЕС, это все оградит от страшной России, которая, значит, возьмет и скушает Латвию, но никто из них не позаботился объяснить народу, а как, собственно, НАТО может предотвратить строительство порта Усть-Луга. А второй понятный вывод заключается в том, что а зачем, собственно, Путину вести военные действия против стран Балтии, настоящие военные действия, если он вложил миллиарды в развитие российских портов на Балтике, и теперь он, объективно говоря, заинтересован в том, чтобы эти порты на территории России там, с российским населением, с российской обслугой, с российскими компаниями развивались. А вот вся вот эта вот тяжелая история с завоеваниями, там, с международной головной болью, с абсолютно враждебным населением и так далее, и так далее. А зачем ему? Тем более, что когда война кончится, Россия и Германия договорятся напрямую, грузы будут в нынешнем мире ходить напрямую, и, соответственно, вот те порты, которые существовали до этого, то же самое Рига, их постигнет та же судьба, которую вот в Римской империи, я уже упоминала, постигла, скажем, Эфес и Антиохию. Вот у вас были на азиатском побережье гигантское количество портов, когда Средиземное море было тысячеполосным шоссе, по которым Римская империя возила грузы туда-сюда, а после арабского завоевания они превратились там, в пограничные города, из которых гавани которых были занесены песком и которые просто исчезли и не существуют сейчас. То есть вот учитывая вот эту маленькую историю, которую я вам рассказала, мои представления о том, что каким-то образом Россия заинтересована в реальных боевых действиях против стран Балтии, я думаю, что вряд ли. Но при этом Россия заинтересована, конечно, в разных формах гибридной войны, потому что эта гибридная война в сложившейся ситуации просто-напросто отвлекает европейские ресурсы от помощи Украине. Мы видели, что как только прилетели первые дроны, по-моему, в Польшу они прилетели. Да, то сразу все установки ПВО поехали в Польшу, а не в Киев. Поди плохо. То есть Путин получает все бенефиты от подобной схемы и не имеет никаких минусов. Я бы даже сказала вот так. Просто насколько мне известно, один из катастрофических сценариев, который вполне реально разно рассматривается в Европе, это то, что действительно Путин открывает второй фронт в тех же странах Балтии, тогда оказывается, что бедная Европа разрывается между тем, кому аллоцировать те ресурсы, которые имеются в недостаточном количестве, странам Балтии или Украины. И, соответственно, вот при условиях такой гибридной подпороговой войны Путин имеет все плюшки от этой ситуации, потому что Европа начинает разрываться. А минусов никаких не имеет.
Ну как, это Третья мировая сразу. Это сразу ядерная война.
Нет, гибридной войны, я еще раз повторяю. Это когда вот эти беспилотники, еще что-то там. Ну, помните, кого-то поймали, да. Супермаркет поджег, еще что-то в этом роде. Вот при условии таких подпороговых воздействий, особенно беспилотники, да еще непонятно, кому они принадлежат. Всегда можно сказать, я не я, лошадь не моя, это принесли, это здесь оставили. Это специально против России провокация, еще что-то в этом роде. Но и действительно, никто же не будет за беспилотника начинать Третью мировую войну. А вот.
Ну вот, смотрите, в этом заявлении своем про Европу Путин намекнул на возможность применения ядерного оружия, если Европа вдруг захочет начать войну. Вот с вашей точки зрения, какая вероятность, что Россия исполнит эту угрозу?
Слушайте, насколько я понимаю, перед этим было заявление какого-то натовского генерала о нанесении превентивного удара по России, но считайте, что стороны обменялись любезностями, потому что понятно, что НАТО не нанесет превентивного удара по России, а Россия зачем стратегически выигрывая войну в Украине, это когда все это, то все, что России, по крайней мере, на данном этапе нужно, и, соответственно, ни разу не прибегнув при этом к ядерному оружию, Зачем, значит, сейчас на ровном месте? Не, это все small talk, потому что вот обратите в современном мире, как много когнитивной войны, как много всякой такой мягкой силы. Почему она не... Потому что она очень эффективна, потому что она очень дешева. Вот Путин сказал, но, честное слово, вот стоимость высказывания... Ну, там, стоимость производства высказывания, в отличие от стоимости производства танка или ракеты, равна нулю. Он нам раскрыл рот и сказал, видите, мы с вами обсуждаем. Видите, европейцы напугались. А вдруг он действительно ядерное оружие применит? Конечно, вероятность невелика, но, согласитесь, последствия уж больно серьезные. И получается, что у вас соотношение цена-качество, когда речь идет о заявлениях, просто оптимальное. Может, большого толку нету, но прибыль, геополитическая прибыль измеряется десятками тысяч процентов, потому что у вас цена нулевая.
И что вы ждете от 26-го года? Когда и чем закончится эта война? От кого и от чего это будет зависеть?
Я думаю, что это будет зависеть прежде всего от темпов продвижения российских войск. Я очень такой консервативный человек, который считает, что у семени, пока вся эта, значит, высокоморальная публика будет бегать по кругу и изрекать, хлопать глазами, хлопать ртом и изрекать разные хорошие слова, судьба этой войны, так же, как и всех остальных, будет решаться на поле боя. И если это будет быстрое продвижение, если это будет медленное продвижение российских войск, неуклонное, но медленное, как сейчас, это одно. А если в какой-то момент фронт начнет рушиться, в том числе в связи с внутренними, может быть, склоками в Украине, это другое. И в какой-то момент, когда продвижение российских войск будет слишком существенным, тогда будут условия и признание реалий на поле боя, на которых Путин скажет: ну, я, пожалуй, готов, потому что эти условия будут включать в себя де-факто уничтожение проекта антироссии. И потому что еще, вот это еще важный момент, да, потому что Путин должен понимать, что с большой вероятностью, учитывая поддержку Запада, линия боевого разграничения — это линия, по которой проляжет граница между русским и украинским языком. Причем чем дальше эта граница будет сдвинута на Запад, тем больше вероятностью, что оставшаяся часть Украины тоже все равно будет продолжать разговаривать частично по-русски.
Вы не рассматриваете такой вариант, при котором Трамп, как мы уже неоднократно видели, перевернется на 180 градусов и по каким-то своим причинам начнет помогать Украине оружием, к примеру, в больших размерах? И тогда все может поменяться.
Нет, Трамп и сейчас помогает Украине любых размерах. Он сейчас помогает оружием Украине во всех тех размерах, которые готов оплачивать Европейский Союз. У Трампа нет никаких стоп-сигналов с этой стороны. Единственное, что Трамп не будет сам ввязываться томагавками в Третью мировую войну, но еще раз повторяю, он республиканец, у него гигантское количество избирателей работает на оружейных заводах. Конечно, Трамп заинтересован, чтобы продавать Украине как можно больше оружия. А слабое место Украины, которое продолжает получать оружие, заключается в том, что физически нет солдат в поле. А физически нет солдат в поле, во-первых, потому что командиры расходуют их совершенно советским способом, а во-вторых, потому что если вы крадете столько денег из внешнего общака, и солдаты все слышат про файерпоинт и прочее, то там, для начала, да, укрепление. Ваша покорная слуга уже, не знаю, несколько лет говорит о... А как это так получается, что вот этот Порошенко, которого, как вы понимаете, я не сильно симпатизирую, построил за год 3 линии укреплений, в большинстве из них до сих пор вот в третьей линии частично воюют, а каждый раз, когда происходит занятие российскими войсками, там, Авдеевки или чего-то еще, то оказывается, что следующая линия укреплений не построена, и куда, собственно, делось бабло? Как вы понимаете, солдаты тоже задают этот вопрос. Еще раз повторяю, СЗЧ в Украине в октябре, насколько я знаю, 20 тысяч человек. Вот только что Reuters выпустил расследование об 11 молодых парнях, которые завербовались на войну вот в рамках этого предложения Зеленского, 1 миллион гривен. Из них ни один не сражается, из них 4 ранены, 3 без вести пропали, то есть, скорее всего, практически убиты или в плену. Один покончил с собой. Один заболел, 2 в СЗЧ. Вот вам расклад. Причем в СЗЧ сейчас уходят даже те люди, которые очень идейно воевали и давно на фронте, но просто они не выдерживают этой системы. Они совершенно справедливо спрашивают, почему вот все эти прокуроры, эти менты в Украине, если так всего посчитать, там с ментами, с СБУ, с прокурорами, там, по-моему, где-то 750 тысяч наберется, да, почему они не на фронте? А почему дети депутатов, почему они на фронте, почему все эти замечательные спикеры, которые говорят, что сражаться ни в коем случае не отдадим Донбасс, почему они своих детей вывезли? И как так получается, что ну, что воруют буквально на крови. А как так получается? Я думаю, что какое-то количество людей, вот там половина фронта говорит по-русски. Они не могут не видеть всех этих удивительных омбудсменов, которые с горечью докладывают, что, оказывается, в киевских школах по-прежнему школьники говорят на русский по переменах, и вот типа их количество увеличилось, с этим надо что-то делать, давайте сделаем то, давайте сделаем то. Они не могут не удивляться, как те люди, которые вот устраивают эту культурную революцию, параллельно отправляют душечку в Москву и сами между собой говорят на русском языке. То есть оказывается, что вот этот активистский проект «Галичина от реки до моря», он был очень хорош, когда надо было получать деньги от украинским деколонизаторам, от американских НКО. Он был очень хорош, когда 70 НКО, финансируемых Соросом, USAID и так далее, накануне парижской встречи, на которой Зеленский должен был подписать закон о федерализации Украины, встречи с Путиным, то, что он, собственно, обещал сделать перед выборами и на чем он получил 73% голосов. Когда вот эти 70 НКО написали Зеленскому: «Парень, мы тебя отменим, если ты это все подпишешь». Зеленский испугался, не подписал, встречу сорвал, то есть договор сорвал. Собственно, после этого Путин начал готовиться к войне. И Зеленский, согласитесь, вправе был ожидать, что, ну, это же НКО, за ними стоит Демократическая партия, за ними стоит Светлая Америка, за ними стоит Госдеп. Они помогут Зеленскому, когда начнется война? Оказалось, что это было просто личное мнение, как в Америке, как сказал ему Байден, как оказалось из беседы с Байденом, вернее. Это было просто, понимаете, личное мнение активистов этого НКО, этих НКО. О, как интересно. Это называется мягкая сила.
Ваш личный прогноз. В 26-м году мы увидим завершение этой войны или вообще не факт?
Не факт, но очень возможно. Это зависит от, еще раз повторяю, от того, насколько продвинется фронт. И потому что мне кажется, что в 26-м году мы совершенно точно увидим падение Зеленского. Я сразу обращаю ваше внимание, что не надо сосредотачиваться на Зеленском, хотя мы тут это делали, потому что война не из-за Зеленского началась, хотя если бы он подписал бы федерализацию Украины в 2019 году, то войны бы, конечно, не было. Но то, что сейчас происходит с Зеленским, оно настолько выгодно для России и настолько вносит смятение в ряды защитников Украины, настолько компрометирует не просто Украину, а всю систему Запада, которая, особенно европейцев, которые закрывают на это глаза и поддерживают, продолжают поддерживать Зеленского, а что, конечно, ну, как бы второго Зеленского в России не скоро дождется.